Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 13 градусов. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Доходы бюджета Петербурга впервые превысят 1 триллион рублей. У муниципалитетов Ленинградской области осталось менее 3 дней, чтобы включить периодическое протапливание. Крупный пожар в Шушарах стал причиной транспортного коллапса на юге города. Петербургские следователи проводят проверку после сообщений об издевательствах над новорожденными в одном из родильных домов. Петербургский трамвай отмечает 115-летие. В музее-заповеднике Петергоф подвели итоги летнего сезона. Петербургский мюзик-холл собирается сменить свое название. Фестиваль «Детский Петербург» стартовал в северной столице. Филармония открывает 102-й сезон. Сегодня гость новостей дня, заведующая экспозиционным отделом Центрального музея связи имени Попова Татьяна Васильева. Центральный музей связи отмечает 150-летие. К юбилейной дате приурочили выставку «Начало большого пути». Открывшаяся на днях экспозиция – это своего рода путешествие в эпоху активного развития техники. О прошлом, настоящем и будущем одного из старейших в мире технических музеев, об уникальных экспонатах и об истории коллекции учреждения мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задавать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 325 71 79. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
На заседании городского правительства был представлен проект осенней корректировки бюджета Петербурга на этот год. Как будут распределены дополнительные средства, в сюжете Марии Гордеевой.
Общий объем доходов бюджета впервые превысит триллион рублей. Дополнительные средства уже в этом году будут направлены на здравоохранение, социальную поддержку петербуржцев, образование и инфраструктурные проекты. Доходы увеличатся почти на 184 миллиарда рублей. При этом совокупный объем поступлений по основным налогам вырос в 1,5 раза. Важно, что годовой план по доходам за первые 8 месяцев уже исполнен более чем на 90%. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что от дополнительных средств город должен получить максимальную пользу.
Доходы бюджета в этом году увеличиваются на 21%, составит 1 триллион 74 миллиарда рублей. Расходы вырастут на 8, до 1 триллиона 45 миллиардов. Профицит составит 29,5 миллиардов рублей. Мы увеличим в этом году расходы почти на 74 миллиарда рублей. Это значительная сумма, которую мы сможем дополнительно выделить на социальную политику, на медицину, оснащение школ, инфраструктурных проектов. Прошу всех распределителей средств эффективно подойти к их расходованию в последние месяцы года.
29,5 миллиарда рублей профицита бюджета предложили направить на погашение государственного долга. Председатель Комитета финансов Петербурга Светлана Янилина конкретизировала, на что еще направят дополнительные средства.
Дополнительно предусмотрено 11,2 миллиарда рублей на здравоохранение, в том числе дополнительно 1,8 миллиарда рублей предусматривается на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан. Более 3 миллиардов рублей дополнительно выделено на социальную политику, в том числе 1,5 миллиарда рублей на расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки. Дополнительно 1 миллиард рублей планируется направить на выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья, что позволит обеспечить жильем еще 315 семей. 1,3 миллиарда рублей на сферу образования.
Кроме того, значительные средства будут выделены на дорожное строительство свыше 38 миллиардов рублей. Это позволит создавать важные объекты, развязку в районе Шкиперского протока и работы по подготовке территории для строительства второго этапа широтной магистрали скоростного движения. От Витебской развязки, на которую также пойдут эти средства, до Союзного проспекта. А дополнительные субсидии транспортным предприятиям и теплоснабжающим организациям будут направлены на сдерживание роста тарифов. Еще одна важная тема на заседании правительства правительства – это рост числа преступлений против несовершеннолетних. За прошлый год их стало на треть больше, чем годом ранее. Причем зачастую дети страдают от родителей. Такой неутешительной статистикой поделилась уполномоченной по правам ребенка в Петербурге. Анна Митянина в том числе подвергла критике работу комиссии по делам несовершеннолетних, выразив мнение, что инспекторы чаще всего не могут найти подход к юным нарушителям. Также в Смольном обсудили и начало призывной кампании. Главный военком Петербурга Сергей Качковский заверил, что срочников не направляют в зону проведения спецоперации.
Верховный главнокомандующий жестко запретил направление военнослужащих по призыву в районы проведения специальной военной операции. Поэтому граждане, призванные на срочную службу, в районы проведения специальной операции не попадают.
Отметим, в осенний призыв на службу в армию из Петербурга должны отправиться 2400 человек.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня встретился с депутатами регионального парламента. По словам главы области, несмотря на сложные условия, 47-й регион увеличил экономические показатели. Парламентарии обсудили меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и оптимизации расходов областного бюджета. Отдельное внимание в ходе встречи уделили предстоящему отопительному сезону. По словам Дрозденко, на утро 19 сентября 87% муниципалитетов Ленобласти включили предварительное протапливание. Оставшимся 13%, если ситуация не изменится до 23 числа, губернатор пригрозил необходимостью объясняться с прокуратурой. Сведения о том, как стартует отопительный сезон, подчеркнули в областной администрации, будут собраны в том числе и на основании обращений местных жителей.
Новости дня. Хроника событий.
Крупный пожар произошел сегодня в Шушарах. В 7 часу утра в поселке загорелся склад холодильного оборудования. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. Изначально возгоранию был присвоен повышенный ранг 1 бис, затем ранг был повышен до номера 3. Локализовать пожар удалось в половине 11 утра. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящий момент на месте работают дознаватели и испытательная лаборатория, в котором предстоит установить причины возгорания. Добавим, во время тушения были перекрыты некоторые улицы, а въезд в Шушары и выезд оказался практически парализован. Напряженная транспортная ситуация там сохранялась еще на протяжении многих часов. Трем автобусным маршрутам пришлось на время поменять трассы следования. В перинатальном центре Петербургской педиатрической академии проведут проверки после жалоб родителей на издевательства над новорожденными. Со слов матерей, одна из медсестер заламывала детям руки, била, трясла их и грубо обращалась с малышами. В ситуации разбиралась Ольга Дубышева.
Несколько родителей пожаловались на медсестру перинатального центра из-за жестокости по отношению к младенцам. По словам одной из пациенток центра, она стояла в кабинете и видела, как ее новорожденной дочке ставят катетер. Женщина утверждает, что в этот момент медсестра заломила девочке руку, но не попала в вену. А когда стала ставить катетер в ногу, заломила и нижнюю конечность. В итоге мама не выдержала и забрала ребенка. Другая пациентка также сообщила, что медсестра грубо обращалась с ее недоношенным ребенком. По словам очевидцев, в тот день у малыша была операция на глаза, и он плакал во время забора крови. Из-за этого медик якобы начала на него кричать. В доказательство был представлен видеоролик, снятый очевидцами. На кадрах видно, как медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей действительно трясет младенца. Как рассказала автор видео, в руках у женщины был недоношенный ребенок весом 2400 граммов. Теперь оценку действий медсестры предстоит дать руководству педиатрического университета. В самом учреждении нас заверили, что, безусловно, заинтересовано в том, чтобы общество понимало, что делается в центре. Никто не собирается что-либо скрывать, и все необходимые меры будут приняты, пообещал советник ректора педиатрического университета Валентин Сидорин.
Руководители Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, безусловно, в курсе видеоматериала, который распространяется в социальных сетях, а также в средствах массовой информации, проводится проверка его достоверности и будет дана оценка тому, что там изображено. Сейчас идет служебная проверка того, что там есть. Мы смотрим это видео на предмет его и объективности в плане того, что там снято, при каких обстоятельствах, что за этим кроется и так далее. Нам нужно сделать так, чтобы учреждение работало и чтобы сотрудники тоже были уверены в том, что их действия оцениваются объективно. Поэтому налево-направо рубить шашки — это неправильное решение. Надо во всем разобраться и вообще понять, что изображено на видео. Почему, как? Это вопрос не одного, не двух часов и не одного даже дня.
Кроме того, очевидцы утверждают, что пытались обращаться к местным врачам, однако медицинский персонал якобы покрывает свою сотрудницу, закрывая глаза на ее неадекватное поведение. Свидетельницы произошедшего уверяют, что пригласили в палату заведующую, но та стала защищать процедурную медсестру.
На данный момент по поручению ректора и главного врача в перинатальном центре проводится проверка всех фактов и обстоятельств. У администрации есть все контакты пациентов, с ними держат связь. Свою проверку уже начали петербургские следователи. Все обстоятельства инцидента руководству Главного управления СКР по Петербургу поручил выяснить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Новости дня.
54 тысячи насадок распылителей для назальной вакцинации от коронавируса поставлено в Петербург. Об этом сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению. В ближайшее время они будут распределены по всем городским поликлиникам. Для назальной вакцинации будет использоваться вакцина «Спутник Ви», говорится в сообщении ведомства. Добавим, за последние сутки в Петербурге зарегистрировано 4110 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболеваемость коронавирусом в северной столице вновь начала расти в сентябре. Уже 17 сентября показатели во второй раз с начала марта превысили отметку в 4000 случаев заболеваний за сутки. Петербургскому трамваю исполняется 115 лет. Праздничные и деловая программы стартовали сегодня в Горэлектротрансе. Торжества начались с открытия молодежного марафона «Электротранспорт Петербурга. Будущее уже наступило». На него пригласили 100 студентов ведущих петербургских вузов. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Регулярное движение электрического трамвая по улицам Петербурга открылось 29 сентября 1907 года. Хотя зимой по льду Невы трамваи на электрической тяге ходили к тому моменту уже 10 лет. С той поры принцип движения не изменился. А вот сами трамваи стали другими. Это касается не только уровня комфорта для пассажиров. На улице вышли составы, которыми управляют системы искусственного интеллекта. Это позволяет уже сейчас обходиться без вагоновожатых. Об этом студентам на просветительском марафоне в экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта рассказал зампред комитета по транспорту Ренат Ягудин.
В Санкт-Петербурге на ролике новый современный подвижной состав, который уже способен двигаться без вагоновожатого. Не будущее ли это?
Сейчас в Петербурге 5 трамваев могут работать в беспилотном режиме, а до конца года их станет уже 200, заявила генеральный директор компании-разработчика самообучающихся систем управления наземным транспортом Ольга Ускова. Она пояснила, что искусственный интеллект решал задачу по реагированию на препятствия на примере фотографии альбома группы «Битлз», где музыканты друг за другом переходят улицу.
Первое такое распознавание людей на путях на базе вот этого сюжета, вот этого фотографии на альбоме, это был первый нейронный такой проход через пути. Поэтому мы, собственно говоря, считаем «Битлз» одними из испытателей наших систем для искусственного наземного транспорта. Это система Cognitive Tram Pilot, это система российского производства, это искусственный мозг для трамваев, помощник водителя трамвая, ну, это искусственный мозг трамвая. Новый ум наших машин. Питер здесь пионер.
В честь 115-летия петербургского трамвая грандиозный праздник пройдет в субботу 1 октября в Александровском парке. На площади перед театром «Балтийский дом» выступят артисты, а на Кронверкском проспекте в парадном строю встанут раритетные трамваи. Главной премьерой выставки станет специально отреставрированный к юбилею трамвайный вагон 1931 года по прозвищу «Хозяин». Прозвище вагон получил за многолетнюю работу буксиром на петербургском трамвайно-механическом заводе. Там же можно увидеть и другие экспозиции. Экспонаты раритетной коллекции. Вагон конки, легендарный ЛМ-33 американка, ЛМ-57 стиляга, трамвайный поезд «Слон», а также редкий на парадах гости, грузовой моторный вагон и трамвай-кран производства завода «Красный Путиловец».
Сегодня в Петербурге стартовал фестиваль «Детский Петербург». Он открылся в библиотеке имени Пушкина с осмотра детской литературы. Мероприятия фестиваля продлятся до осенних школьных каникул включительно. Подробнее о программе фестиваля расскажет Артем Сащенко.
Основной темой фестиваля в этом году станет детская книга. Центральная детская библиотека имени Пушкина подготовила к открытию выставку, которая знакомит детей и их родителей с многообразием детской прозы и поэзии. Также в рамках фестиваля здесь пройдет конкурс детских рисунков, посвященный произведениям Корнея Чуковского, и мастер-класс на тему его путаницы. Заместитель директора по развитию и инновациям Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Марина Соломонова рассказала, что в рамках фестиваля пройдут лекции и открытые занятия для педагогов и родителей.
Вышла книга петербургского учителя Риммы Рапопорта, называется «Читай, не хочу». И она проведет открытое занятие, разговор с родителями разного возраста, а что же мы подразумеваем под словом «любить читать», чтобы родители снять напряжение, а точно вам нужно, чтобы ваш ребенок любил читать.
Также в этом году в фестивале принимают участие 4 театра: «Карлсон Хаус» с премьерой «Зверского детектива» по серии детских книг Инны Старобинец, а также Большой театр кукол БДТ со специальной детской программой и театр-студия «Горошины», который представит свою премьеру — спектакль «Глаз волка». Помимо спектаклей, театры проведут для детей и родителей экскурсии за кулисы. Помимо театральной, в программе фестиваля есть образовательная часть, рассказал его директор Алексей Смокотов. Она будет интересна специалистам, которые работают с детьми и родителям.
Это руководители детских студий, коллективов, дворцов творчества. Светлана Белощенко представит мастер-класс, как работать с детьми инклюзии, как работать детям с текстами, как учить тексты, проза, поэзия. Это было, чтобы доступно и понятно ребенку с ограниченными возможностями или особенностями.
Основная программа фестиваля пройдет в дни осенних школьных каникул. В этом году к участию в фестивале пригласили юных блогеров, которые будут вести трансляции со всех событий. Посмотреть и выступления, и экскурсии можно будет онлайн. Программа доступна на сайте children-petersburg.com.
18:27 сейчас в Петербурге. Температура воздуха в городе плюс 13 градусов. В последней части программы — экономической информации и новости культуры. Так, мы расскажем о традиционном осеннем празднике, на который в эти выходные приглашает Государственный музей-заповедник Петергоф. И расскажем о том, почему театр Music Hall собирается сменить свое название. Также вас ждет информация о курсе валют и погоде на завтра. Сегодня гость новостей дня, заведующий экспозиционным отделом Центрального музея связи имени Попова Татьяна Васильева. Центральный музей связи отмечает 150-летие. К юбилейной дате приурочили выставку «Начало большого пути». Экспозиция — это своего рода путешествие в эпоху активного развития техники. О прошлом, настоящем и будущем одного из старейших в мире технических музеев, об уникальных экспонатах и истории коллекции учреждения мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56. И прямой телефон в студии 325-71-79. Встречаем гостью.
Новости дня. События и комментарии.
Центральный музей связи отмечает 150-летие. К юбилейной дате приурочили выставку «Начало большого пути». И сегодня гость новостей дня, заведующий экспозиционным отделом Центрального музея связи имени Попова Татьяна Васильева. Татьяна Сергеевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде всего, поздравляю вас и музей с этой датой, 150 лет Центральному музею связи имени Попова. Впрочем, изначально ведь музей назывался несколько иначе и даже успел поменять несколько названий в ходе своей истории. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Спасибо большое за поздравления. Да, вы правы. Изначально музей назывался «Музей телеграфного департамента». И самая первая коллекция музея была посвящена телеграфной связи. Только через несколько лет в музей добавилась коллекция по почтовой связи. Ну, а дальше с появлением новых видов разрасталась и коллекция музея, пополнялись фонды.
Что изначально планировалось показывать в телеграфном, а потом почтово-телеграфном музее?
Идея создания телеграфного музея принадлежит директору телеграфного департамента Карлу Карловичу Людерсу. И он задумал на постоянной основе в Петербурге показывать достижения телеграфной техники. Но довольно быстро поняли, что людям интересна и история. И сотрудники и телеграфного ведомства, они же первые сотрудники музея, стали разыскивать исторические экспонаты, самые первые, с которых начиналась телеграфная связь в нашей стране.
И как и где они искали эти экспонаты?
У разных экспонатов разная история. Некоторые были изначально на политехнической выставке в Москве в 1872 году. И самые первые экспонаты именно с этой выставки поступили в музей. А некоторые пришлось разыскивать и на складах телеграфного ведомства, и даже в Российской академии наук в Петербурге. И компанию «Сименс» в Берлине запрашивали для того, чтобы собрать такую разнообразную коллекцию.
То есть можно где-то так, шутя, говорить о том, что почтово-телеграфный музей в Петербурге берет свое начало в Москве?
Да, совершенно верно. Изначально экспонаты были в телеграфном отделе этой очень большой объемной выставки.
Один из первых экспонатов — это телеграфный аппарат конструкции «Юза». Это экспонат действительно, я так понимаю, в своем роде уникальный. Расскажите, пожалуйста, радиослушателям о том, что это за экспонат. И он, я так понимаю, представлен на выставке, и к нему можно подойти и увидеть.
Да, это один из первых экспонатов, поступивших в музей. Ну, хочу сказать, что среди первых экспонатов было всего 7 телеграфных аппаратов, а все остальное были, как бы мы сейчас сказали, вспомогательные принадлежности. Это громоотводы, образцы кабеля, изоляторы, даже макеты телеграфных столбов, всякие инструменты монтеров. По нашим сегодняшним понятиям это не очень привлекательно, не очень зрелищно. А вот телеграфный аппарат «Юза», он действительно зрелищный, он и красивый сам по себе. Он экспонировался на политехнической выставке в 1872 году в Москве. И к тому времени эти аппараты уже были модернизированы. Использовались с электрическим приводом. А наш экспонат — это как образец исторического прибора. Даже для момента политехнической выставки у него сделан привод с помощью гири.
А это какой год получается примерно?
Это примерно 1850-е годы. Такие аппараты были установлены на линии Петербург-Москва и открывали линию в присутствии самого изобретателя аппаратов. Дэвид Юз приезжал в Петербург и следил за наладкой оборудования.
Насколько была велика скорость отправки сообщений и величина этих сообщений?
Это буквопечатающий телеграфный аппарат. Телеграфист работал не азбукой Морзе, а он на клавишах видел буквы, цифры и вспомогательные знаки. И точно так же аппарат печатал буквы краской на бумажной ленте. От этого аппараты считались очень эффективными и быстрыми. Если я не ошибаюсь, до 1000 слов в час можно было передать по такому аппарату.
Вы говорили о том, что многие предметы имеют необычную форму. Вот что, почему они необычную форму имеют, с чем это связано? И расскажите, пожалуйста, еще о том, что увидят зрители, которые придут на выставку. Какие еще уникальные экспонаты?
Что касается формы, на момент проведения политехнической выставки и открытия нашего телеграфного музея телеграф был единственным электрическим видом связи. Он постоянно развивался. А когда изобретатель создает новую конструкцию, новый прибор, ему нужно придать какой-то внешний вид, как-то расположить в пространстве значимые детали. И очень часто изобретатели делали конструкцию, которая напоминает что-то уже хорошо известное, что-то знакомое. Вот мы сейчас с вами поговорили про телеграфный аппарат Юза. А Дэвид Юз был музыкантом. Он играл на фортепиано, поэтому передающая клавиатура телеграфа выполнена в форме клавиатуры фортепиано с белыми и черными клавишами, на которых написаны буквы.
Еще я знаю, что придя туда, можно увидеть и кофемолки, и какие-то другие бытовые предметы, да?
Да, один аппарат чем-то напоминает мельницу для размалывания кофейных зерен или специй, другой похож на Эйфелеву башню, несмотря на то, что Эйфелевой башни не было на тот момент еще.
И насколько часто экспонируются вот эти предметы, или их достали из фондов только вот на время выставки?
10 аппаратов телеграфных достали из фондов. Они экспонируются впервые. Остальные можно увидеть в постоянной экспозиции. Ну и, конечно же, предметы из документального фонда экспонируются впервые.
Что вошло в эти предметы?
Фотографии с политехнической выставки. Можно увидеть, как были оформлены отделы телеграфного департамента, почтового департамента. И фотографии, предметы, запечатленные на фотографиях, находятся здесь же рядом на выставке. Ведь те же самые подлинные.
Итак, вот сейчас важный момент. Уникальные вещи выставляются, многие вообще впервые. До какого числа работает выставка, до какого числа у петербуржцев есть возможность прийти и увидеть это вот впервые?
До 14 октября работает наша выставка. По понедельникам музей выходной.
Этот год юбилейный не только у Музея связи. 350-летие со дня рождения Петра I отмечается во всей России. И, насколько я понимаю, отдельный раздел выставки как раз посвящен Петру I и его почтовым реформам. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Центральный музей связи входит в ассамблею Петровских музеев России. И один раздел мы уделили так называемым петровским экспонатам, его почтовым реформам. Это подлинные документы, которые были изданы при Петре и подписаны Петром по усовершенствованию почтовой связи. Это макеты, почтовые кареты и почтового корабля, пакетбота. Макет создан по чертежам петровского времени. И такие корабли использовались на Балтике для регулярного почтового сообщения с Германией.
Итак, выставка рассказывает о начале вот этого большого пути. А с точки зрения вот продолжения этого пути что-то представлено? Дальнейшие преобразования в деле коммуникации сегодняшний день?
Сегодняшний день — это постоянная экспозиция, а не выставка. Так что в постоянной экспозиции можно увидеть экспонаты по спутниковой связи, по мобильной связи. Стараемся расширять наши экспозиции и по возможности обновлять.
Не могу не спросить про часть экспозиций, которая посвящена радиотехнике. А что сейчас могут увидеть посетители?
В постоянной экспозиции 4 зала, посвященных истории радиосвязи, и 1 зал, посвященный радиовещанию. От изобретения, от создания. И примерно экспозиция заканчивается 80-ми годами прошлого века.
Насколько велика интерактивная часть в музее и вот в той экспозиции, о которой мы начали говорить, которая носит название «Начало пути», можно ли что-то потрогать, послушать?
На выставке «Начало большого пути» есть несколько развлекательных моментов, чтобы посетителям было немножко более понятно и просто знакомиться с экспонатами. На сегодняшний день телеграфная связь очень непонятна для наших современников. Можно сказать, что телеграф ушел в историю. И с помощью наших развлекательных моментов хотим привлечь внимание первым делом к форме аппаратов, чтобы их посмотрели повнимательнее. Ну, а также можно в наушниках послушать, как звучит азбука Морзе. Если проявить немножко усидчивости, можно по распечатанным таблицам даже понять послание, записать карандашом и сверить то, что получилось, и послушать вообще, как работает телеграфный ключ. Так, небольшой интерактив для посетителей.
Будет это, наверное, очень интересно посетителям с детьми в первую очередь. На какой возраст рассчитана выставка и вообще экспозиции музея в целом? С какого возраста можно уже начинать водить ребенка?
Я считаю, что можно начинать водить, когда ребенок уже умеет писать и читать. Ну, это, получается, младшие школьники. Детям более младшего возраста у нас не очень интересно. Экспозиция начинается с истории почты. Ну, для того, чтобы понять почту, надо уметь писать и читать.
Ну, давайте несколько слов еще о будущем музея. Какие-то уже сейчас можно говорить о каких-то планах на будущее, о каких-то, ну, если не выставках, то хотя бы концепций в сторону чего будет работать музей в ближайшее время?
Мне сложно говорить о концепции, поскольку я заведующая экспозиционным отделом. Концептуальное планирование — это задача директора и зама по науке и технике. Конечно же, мы стараемся пополнять коллекцию новыми современными средствами связи и по возможности их экспонировать для посетителей. Конечно, хочется показать побольше, особенно профессиональной техники, которую мы не видим в быту, которая нам не знакома, и включать интерактивные моменты, чтобы пояснять сложные вопросы в электрической связи.
А как вообще происходит процесс пополнения вашей коллекции?
У нас разные пути пополнения коллекции. Мы принимаем в дар и от частных лиц, и от предприятий.
А можно ли говорить о порядке, то сколько в запасниках музея сейчас единиц хранения? Тут речь о десятках тысяч экспонатов больше.
Что касается аппаратурного фонда, да, там... десятки тысяч экспонатов. В музее хранится коллекция почтовых марок. Там счет идет на миллионы, порядка 8 миллионов.
Еще вот вы сказали про почту. Интересный же момент еще вот на той же самой выставке. Есть и рассказ о почте, как она перевозилась. Насколько я помню, там чуть ли не оленьи упряжки.
Оленьи упряжки были 150 лет назад на политехнической выставке в Москве. И эта скульптурная группа не поступила к нам в музей. Но у нас есть сани для перевозки почты, подлинные как раз с той самой выставки. У нас есть сани Болок, которые использовались в северных районах страны, и почтовый ящик, и костюм смотрителя почтовых станций. Так что можно увидеть те старинные экспонаты, которые тоже были одними из первых в коллекции музея.
Эта выставка, насколько она вообще обширна, сколько времени займет ее осмотр, сколько залов? Давайте расскажем об этом радиослушателям, которые планируют прийти уже на нее. Сколько им?
Это один зал. Ну, время, которое посетитель проведет на выставке, зависит, конечно, от его интереса. Кто-то может быстро пробежать, кто-то остановится подробно, все прочитает, рассмотрит. Ну, я думаю, подробно все прочитать можно за час и рассмотреть. А если побыстрее, кому как нравится.
Итак, время нашей беседы, к сожалению, подошло к концу. Еще раз поздравляем мы Центральный музей связи имени Попова со 150-летием. Напомню,
спасибо.
Напомню, что говорили мы сегодня об открытии там выставки. которая продлится до 14 октября. А у нас в студии была заведующая экспозиционным отделом Центрального музея связи имени Попова Татьяна Васильева. Татьяна Сергеевна, спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня. Хроника событий.
+18:45 сейчас в Петербурге, температура воздуха в городе +13°. Продолжаем программу. Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали сегодня в Смольном дорожную карту по сотрудничеству между двумя регионами на 2023-2025 годы. Документ разработан в развитии соглашения, заключенного в 2015 году. Александр Беглов подчеркнул, что Петербург и Ростовская область в силу экономического потенциала и географического положения имеют стратегическое значение для всей страны. Петербург и Ростовская область успешно сотрудничают в области агропромышленности, промышленного комплекса, промышленной кооперации, судостроения и судоремонта, высшего и среднего профессионального образования, физической культуры и спорта, туризма и культуры. Об этом заявили в Смольном. Также губернатор Петербурга поздравил Василия Голубева и всех жителей Ростовской области с 85-летием ее образования. Добавим, сегодня в Капелле состоится торжественное открытие Дней культуры Ростовской области. Петербург продолжает обновлять технику для зимней уборки внутриквартальных территорий. Накануне были заключены 6 новых контрактов на поставку 224 единиц техники и 419 единиц прицепного и навесного оборудования. Общая сумма контрактов составила 764 миллиона рублей. Об этом заявил вице-губернатор Анатолий Павелий. По его словам, вся закупаемая техника отечественного и белорусского производства. Машины поступят в город в ближайшие недели. Новая техника, подчеркнули в Смольном, закупаются с учетом специфики каждого района. В контракты вошли тракторы, пескоразбрасывающие полуприцепы, коммунальные отвалы и тракторные снегоочистители. Курс основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 60 рублей 2 копейки, евро будет стоить 60 рублей 5 копеек. Годовая инфляция в Петербурге снижается четвертый месяц подряд. В августе она составила 13,3%, а это на 0,5% ниже июля. Начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов рассказал, на какие виды товаров медленнее росли цены в прошлом месяце.
Замедление годовой инфляции в городе, как и в целом по Северо-Западному федеральному округу, отмечается с мая. В прошлом месяце в Санкт-Петербурге медленнее росли цены на продовольственные товары, например, на свинину, говядину, курицу и некоторые мясные и молочные продукты. Снизились цены на зерновые культуры как на мировом, так и внутреннем рынках. Соответственно, снизились издержки на корма для животных. Дополнительную поддержку сельхозпредприятиям оказывают государственные субсидии и льготные кредиты. Инфляция в июле-августе продолжила замедляться во всех регионах Северо-Запада. Это в том числе было связано с увеличением предложения овощей и фруктов, а также сдержанным спросом на непродовольственные товары.
Как отмечает Алексей Суслов, также на снижение инфляции повлияла стоимость автомобильного топлива, в том числе из-за экспортных ограничений больше продукции стало поступать на внутренний рынок, поэтому замедлился рост цен на бензин. Между тем, потребительская активность в Петербурге остается сдержанной, что также влияет на снижение годовой инфляции.
Новости дня. Культура.
Государственный музей-заповедник Петергоф подводит итоги летнего сезона и приглашает на традиционный осенний праздник в ближайшие выходные. В этом году он посвящен Петру Великому и состоится на Большом каскаде в Нижнем парке. Елена Медведева расскажет обо всем подробнее.
В этом сезоне впервые за 2 года весь музейный комплекс работал в полную силу. Все объекты и фонтаны были доступны для посетителей. В начале июля состоялось знаковое для музея событие. В парке Ораниенбаум после масштабной реставрации открылся павильон катальной горки. Это единственный сохранившийся в России памятник увеселительных сооружений XVIII века. Продолжаются восстановительные работы в Верхнем парке. Последняя реставрация в нем проводилась более 50 лет назад. назад. Дренажные и гидротехнические системы изношены и требуют серьезного вмешательства. Парк примет первых посетителей весной 2024 года. В Петергофе отмечается рост числа туристов. Знаменитый пригород уже посетило 4,5 миллиона человек, отметил временно исполняющий обязанности генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.
Это на 30% больше, чем в прошлом году. Мы возвращаем к себе потихоньку аудиторию, которую мы утратили во время ковида. Это наши соотечественники, мы очень рады их видеть у себя. И мы видим, что полностью поменялся портрет посетителя. Если 2 года назад это были больше организованные группы, то сейчас люди самостоятельно планируют свой визит. Поэтому мы очень рады, что наш турпоток потихоньку возрастает, нам это приятно. И приглашаем приходить к нам почаще, у нас есть что посмотреть. Мы в этом году сделали парк Александрии и парк Рейнбаум. Последние 2 часа своей работы абсолютно бесплатно для всех. Вход абсолютно свободный. 6 часов вечера. Каждый день.
В этом году Петергоф возглавил Ассамблею Петровских музеев. Проект объединил 118 учреждений культуры по всей России и позволил подготовить множество уникальных выставок и мероприятий. Традиционный осенний праздник в музее также посвящен царю-реформатору. Впервые после 2-летнего перерыва музей представляет новый мультимедийный спектакль «Петр I. Человек. История». Этот просветительский проект знакомит с еще одним важным начинанием императора – шоу с трехмерными проекциями на фасад Большого Петергофского дворца, мощными пиротехническими и световыми эффектами, сочетается с захватывающей историей о том, как Петр Великий собирал по всему миру художественные и естественно-научные коллекции и открывал первые музеи. Праздник будет сопровождаться грандиозным фейерверком.
Комитет по охране памятников Петербурга совместно с Союзом реставраторов и городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры открыл набор на обучение волонтеров по мониторингу состояния деревянных объектов культурного наследия. Программа рассчитана на 20 человек и стартует с 26 сентября. Завершится она 10 октября. Участникам курса предстоит прослушать цикл лекций по сохранению памятников, получить навыки по выявлению объектов культурного наследия, необходимые знания о проведении мониторинга деревянных памятников. После теории участники пройдут практическую часть обучения. Самостоятельно проведут мониторинг и оценку памятников архитектуры, составят акты технического состояния, потренируются писать отчеты о проделанной работе и делать фотофиксацию. Заявки принимаются, как сообщили в пресс-службе КГИОП, до 25 сентября. Претенденту необходимо подтвердить готовность весь период обучения находиться в Петербурге, без отъездов и отпусков, иметь в своем распоряжении смартфон с интернетом, соцсети, навыки фотографирования и работы с компьютером. Анкеты претендентам необходимо направлять через сайт dobro.ru. Отбор пройдет на конкурсной основе. Главный собор Александра Невской Лавры в Петербурге Троицкий собор закроют для посетителей в начале декабря на реставрацию. Реставрация займет 3 года. На время реставрации мощи святого Александра Невского для поклонения будут либо переставлены в храм Александра Невского, это 2-й этаж Благовещенской церкви, либо Федоровский храм. Петербургский мюзик-холл собирается сменить свое название. Впрочем, открытие нового сезона пройдет еще под привычным для театра именем. 22 сентября оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело исполнит концерт «Шостакович в поисках истины». Об этой и других предстоящих премьерах и переменах в жизни театра подробнее расскажет Елена Серова.
В концерте «Шостакович в поисках истины» прозвучат праздничная увертюра, концерт №1 для фортепиано с оркестром, симфония №5. По словам дирижера и руководителя мюзик-холла Фабио Мастранджело, название отражает истинное кредо творчества композитора.
Сам Дмитрий Дмитриевич является фантастичным пианистом, поэтому я подумал, что хорошо показать эту сторону его личности. Мы играем первый из 2 фортепианных концертов, которые он написал, очень нестандартный. Потому что он идет почти как двойной Шостакович, такой оригинальный, еще молодой. Он сам играл премьеру этого концерта, сам за рояль.
В новом сезоне мюзик-холл открывает доступ к абонементным циклам. Абонемент «Великий путь русской истории» погружает в атмосферу творчества русских гениев. Особое место в программе займут произведения Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечается в 2023 году. Абонемент «Музыка и сказка» предназначен для всей семьи. Каждый спектакль – мультимедийное шоу, наполненное узнаваемыми персонажами из сказок «Щелкунчик», «Тараканище», «Мойдодыр», «Белоснежка» и «Семь гномов». Абонемент «Тайна рокового произведения» состоит из 4 концертов-расследований в основе творчества композиторов, чьи последние сочинения окружены мифами. 2 ноября премьера масштабного литературно-музыкального проекта «Я поэт, моряк и воин», посвященный творчеству Николая Гумилева. В сопровождении симфонического оркестра «Северная симфония» актер Владимир Кошевой прочтет стихи поэта. 17 ноября состоится премьера самой известной оперы Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Натальи Индейкиной. Изначально спектакль был показан на фестивале «Опера всем», теперь он адаптирован для театральной сцены. К новогодним праздникам мюзик-холл готовит новый спектакль для детей «Новогодний побег». Это рассказ о том, как от Деда Мороза сбежали валенки. И еще одна неожиданная новость. Театр мюзик-холл готовится сменить свое название, так как многие современные чиновники не воспринимают его всерьез. В Комитет по культуре подано на согласование предложение поменять название на Петербургский музыкальный театр имени Федора Шаляпина. Именно с этим гениальным басом тесно связана история театра.
Петербургская филармония открывает 102-й сезон. По традиции это произойдет 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича, чье имя учреждение культуры носит уже почти полвека. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Новый сезон Петербургская филармония традиционно открывается исполнением музыки Дмитрия Шостаковича. Его первый скрипичный концерт, премьера которого состоялась здесь же в 1955 году, прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Маэстро впервые выступит в качестве главного дирижера этого музыкального коллектива. Солировать будет победитель 16-го международного конкурса имени Чайковского Сергей Дагадин. Одно из долгожданных событий предстоящего сезона – это возобновление абонементов. Из-за пандемии они были закрыты в течение 2 лет. Абонементов 8 – 6 вечерних и 2 дневных. В том числе одни из самых популярных – детский с ведущим Николаем Буровым и песочной анимацией, и концерты во фраках и джинсах с Александром Маличем, сообщил заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.
Слово благодарности отдельной дирекции филармонии, которая дала нам художественно развернуться достаточно смело в программах этого абонемента, потому что здесь будет и премьера петербургской музыки Гласса в концерте «Приношение Дэвида Боуи». Здесь концерт к 75-летию со дня рождения Ллойда Уэббера. Это будет монографическая программа. Здесь «Толги Кашиф» с «Queen Symphony». Ну и завершающий концерт «Уильямс» — это тема «Планеты и звездных войн».
Главная новинка — это абонемент Рахманина в странице дневника, сообщил Евгений Петровский.
Новинкой сезона, безусловно, станет монографический абонемент, посвященный 150-летию со дня рождения Рахманинова. В этом абонементе прозвучат все симфонические сочинения Рахманинова, включая такие сравнительно редко исполняемые, как «Капричи на цыганские темы» или поэма «Колокола».
В предстоящем сезоне публику ждут концерты ведущих музыкантов и коллективов. Среди них симфонические и камерные оркестры под управлением Владимира Федосеева, Владимира Спивакова, Александра Сладковского, Теодора Курентсиса и Дмитрия Лиса. Кроме того, 102-й филармонический сезон порадует и множеством премьер. Среди них третий концерт для скрипки с оркестром Софии Губайдулиной, монографическая программа к 85-летию со дня рождения Владислава Успенского, концерт к 90-летию со дня рождения Сергея Слонимского, 4-я симфония Гласса, виолончельный концерт и симфонические картины «Русские художники» Владимира Юровского.
Завтра, по сообщениям Петербургского гидрометцентра, в Петербурге и области ожидается облачная с прояснениями погода. По области ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха по области ночью плюс 4, плюс 9 градусов, местами до плюс 1, днем плюс 9, плюс 14. В Петербурге местами кратковременный дождь, ветер ночью северо-западный, северный, днем северный, северо-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 11-13 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение умеренные. В последующие двое суток, 22 и 23 сентября, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, местами заморозки до минус 1, днем плюс 9, плюс 14. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго.